Спасибо. Это О, это конспект. Угу, угу. Угу. Отлично. Ну, в общем, да, да. Вот. Может быть, если у меня достанет времени, я в принципе уже подготовил перевод этого проекта, этой книжки на какой-то нормальный формат, и может быть я ее когда-нибудь размещу, но не факт, что я это сделаю в ближайшее время. Вот, понятно. Ну хорошо, я очень рад, что Саша что-то рассказал. Я надеюсь, что если он даже и не сагитировал народ, то было, по крайней мере, понятно, о чем идет речь. Вот, ну это главное. Вот, я и не вполне надеюсь, что... Ну, ладно, да. Так, значит, у нас есть еще немножко времени, хотя вроде бы физика уже подходит, да? Ух ты, какой аккорд интересный. Ой, мама, я отшел на ступеньках. У нас сейчас будет сопровождаться это все музыкальным... Да. А мы сейчас верх откроем. Можно, знаете, еще... говорят, можно проникнуть внутрь окна и что-то там сделать, но это... А вверху открыто, небось? Слушайте, вот кто вот там самый последний? Сбегайте, посмотрите просто. Если закрыто, откройте. Открыто, да? Ну хорошо, давайте тогда так. Как только начнутся непрерывные аккорды, мы заоткроем, а пока пускай хоть как-то проветривается. Вот, значит, ваш покорный слуга всю прошлую неделю провел в городе Негерое, Якутске. Вот, город Негерое, потому что до него никто не добирался, просто никто, кроме ссыльных. У него есть еще второе название — тюрьма без решеток. То есть, если кто-то добирается до Якутска, да, вот, да, там, с обозом, кандалы-то снимали сразу за Уралом, с этих самых, со ссыльных. Где-то там вот за Уралом есть специальная деревушка, где со ссыльных ссылали кандалы, потому что деваться им уже было некуда. Вот, а в Якутске просто можно было человека оставлять там и уходить обратно. Вот, да. Ну, в общем, ничего, там было интересно мне. Там согнали всякого народу со всех разных мест. Вот, я нашел там одного, вернее, он сам нашел такого очень крутого линуксоида. Ну, представьте себе, вот, человек, который занимается много всякими компьютерами и профессионально занимается линуксом, ну, правда, не профессионально, так сказать, по собственной инициативе, да, то есть никто его не просил переводить свою родную контору на линукс, а он перевел. Вот. Значит, при этом в полном сознании, что другого линуксоида там, да, 600 километров на нартах или что-нибудь в этом духе. Вот, то есть такой человек, в общем, существующий, такой вот, еще бы немножко, стал бы линуксоидом. Да, проходите. Вот. Пошла какофония. Ну что, готовимся дышать тем, что имеется. Вот, значит... Ну, некоторые сразу побежали. О, сознанием дела. Неужто он их убедит? Не, не убедит. Не убедит. Вот, значит, небольшие новости о проекте Linux в школах, точнее, как раз не о самом проекте Linux в школах, а наоборот. Как выяснилось, пресловутый набор правовладельческих программных продуктов, который должен приходить в школу, вот, на который потрачено 1,5 миллиарда, я, по-моему, про это рассказывал на самой первой лекции, вот, на который потрачено 1,5 миллиарда, он действительно существует и попадает в РАНО, и из РАНО попадает в школы. Значит, выглядит следующим образом. Это чемодан с лазерными дисками. 56 дисков. Вот. Значит, в числе прочего, например, Visual Basic Suite. 8 сидюков Visual Basic и, значит, какой-то непридамок будет сказано, ерундистики. Вот, к нему. Ну, прекрасно. Значит, как раз где-то в это время мы и начнем. Вот. Значит, соответственно, полная билиберда, там какая-то свалка. Вот. И пользоваться этим по-человечески, разумеется, невозможно в принципе, да? называется это, кстати, первая помощь. Ну, то есть, вот взяли фразу «первая доза бесплатная» и слегка ее модифицировали. Значит, да, еще один замечательный, просто, я считаю, прекрасный антирекламный ход, да, лучше было, трудно было придумать, ключ, который прилагается к винде и во рту, это всем известный старый паленый пиратский ключ. Просто вот тот, который вот можно найти везде. Он, то есть на самом деле это никаких проблем. Он на самом деле он, это, как это сказать, ну, легальный. Вот. Потому что ты типа разлочиваешь каким хочешь ключом. Главное, чтобы у тебя была купленная лицензия. Она есть купленная у государства. Но с точки зрения конечного пользователя, который, значит, дрожащими руками выискивает в этом чемодане, значит, дистрибутив винды, вставляет ее в эту самую, и в бумажке читает, что ему нужно ввести до боли знакомый ключ, который он уже 10 раз вводил на паленом дистрибутиве, это, конечно, ужасно. Это, конечно, ужасно. Вот. Между тем, там довольно много всего. Я уж не знаю, насколько это все имеет отношение к реальности. Видимо, никакого. Вот. Я так сильно подозреваю, что диск с Linux, один диск, да, у нас прямо написано, что вот берете из этого комплекта то, что называется мастер русскими буквами, не путать с мастером английскими буквами. Да, там DVD-ук, на этом DVD-уке все. Вот все, что, так сказать, они там размазали по 54 CD-укам в каком-то ужасном виде, да, у нас все на одном DVD-уке, бери и пользуйся. Вот. Я так подозреваю, что даже в этом виде Linux будет просто удобнее и реально лучше использовать, чем вот это барахло. Вот. Ну, я понимаю, что в моей речи большая доля злорадства, но на самом деле тут даже не злорадство, а некое недоумение. Почему-то мне казалось, да, видимо, у меня мозги так устроены, что будет дистрибутив. Хотя почему мне так казалось? Откуда они взяли бы дистрибутив? Вот. Мне казалось, что вот они вот будет какой-то диск, который вставляет преподаватель, там что-то такое. Ну, в общем, разъелся я тут на харчах, на дармовых. Ну, ладно. Вот. Между тем, попытки, так сказать, эксперименты на якутах подтвердили, что, в общем, неплохой у нас получается дистрибутив. Первый раз за все время, когда я читаю интенсивы, я не готовлю площадку сам. Якуты взяли от Linux десктоп и поставили его на все десктопы. Потом взяли от Linux сервер и ставили мне его на учительскую машину зачем-то. Ну как же, на сервер надо ставить сервер, на десктоп надо ставить десктоп. Якуты. Вот. Тем не менее, они сами это все сделали, там все сетевые настройки похватали, все заработало. Вот. Слушайте, нас еще больше, невзирая на солнышко. Да, значит, ну вот, то есть, причем я пришел, значит, взял этот сервер, отдал самому крутому, чтобы тому службу медом не казалось, когда я буду все на десктопе объяснять. Вот. А в себе взял обычный десктоп, понаставил туда чего-то. Вот. Короче, мне нравится пользоваться этой системой. Я начинаю питать некоторый неприязнь к FreeBSD за то, что там все надо делать руками и долго и нужно. Вот. А то есть у нас как-то в Альте. Ну да ладно, это была наша реклама. Хорошо, значит, я протянул время. Теперь можно, честно, вот уже все пришли кому надо, можно рассказывать дальше. Значит, еще раз напоминаю, господа из тех, которые, так сказать, лучше знакомы с предметом, проявляйте активность и просите меня о чем-нибудь, причем просите заранее. Я вот опять сегодня не знаю пока, что я буду говорить на сладкое, но буду пока рассказывать про несладкое. Значит, да, маленькая поправка или такое дополнение к предыдущей лекции, где у нас шел разговор о генерации имен файлов. А File Name Generation это даже не предыдущая, а полторы, так сказать, перед предыдущей. Я забыл сказать, маленькая деталь, буквально, значит, два символа нарисую, что в Z-Shell есть вот такой вот специальный символ, две звездочки. Вот. Я тут прочел в своей собственной книжке за 2005 год, вот, в примечаниях. Значит, если вы пишете что-нибудь типа, там, не знаю, звездочка.c, да, то это разворачивается в шаблон, который соответствует всем файлам, ну, понятно, заканчивающим на .c, лежащим в любом подкаталоге текущего каталога. То есть две звездочки, рекурсивный поиск по каталогу. Что? Нет, completion будет отдельный. И я даже надеюсь все-таки его изучить и про него рассказать. Вот. Completion в Z-Shell совершенно чумовой. Я просто к тому, что даже такая простая вещь, как FileName Generation... А я вам, кажется, говорил, что в Z-Shell есть такой FileName Generation, а в скобочках флаги, например, так сказать, за вчера. То есть все файлы, но только за вчера. Вот. Что? Да-да-да, вот вместо find, да, вот просто, значит, звездочку. Ну да ладно. Это я к тому, что есть отдельные фанаты, и по всей видимости большая часть их сосредоточилась как раз в разработке Z-Shell, которые хотят превратить Z-Shell в такой вот, ну, инструмент всего. С другой стороны, может быть, они в чем-то правы, другое дело, что усложнять сверх какой-то границы, это неправильно. А мы возвращаемся вот к какой теме, которую, я думаю, мы посвятим более одного занятия. Сегодня я сделаю обзор, а в следующий раз я постараюсь рассказать что-нибудь поглубже. Тема называется «Редактирование ввода». И вообще мы переходим, напоминаю, что Shell у нас как бы един в трех лицах, у него три ипостаси. Shell – это язык программирования системный, системно ориентированный. Shell – это интегратор. Shell – это оболочка, да? Это второе ипостась. То есть такой не просто язык программирования, а такая среда, которая позволяет интегрировать единое целое, составлять из отдельных кирпичей, именуемых, скажем, утилитами Linux, коих там тысячи, да, из самих этих кирпичей результатов их работы составлять решение произвольной задачи. Да? И, собственно говоря, вот эти две части, интеграция, то бишь оболочность и язык программирования, они работают друг на друга. Да? Фактически Shell воспринимается как некий инструмент универсальный, все что угодно можно запрограммировать в данном случае на Shell, да? С помощью которого вы объединяете составные части системы в одно. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас, или вернее, в третьей, у нас Shell является основным инструментом взаимодействия человека и компьютера, то бишь некой интерфейсной составляющей системы. Вот. И при том, значит, этот самый интерфейс, как мы уже несколько раз говорили, он специфичный такой, интерфейс командной строки, и деятельность человека связана с тем, что он постоянно что-то вводит и потом что-то смотрит. И вот это самое что-то вводит, обычно вызывает у разных людей, вызывает обычно, ну не то чтобы неприятие, а некое раздражение. Да? Одно дело, значит, попасть мышкой в специально окрашенную область экрана, а совсем другое дело, значит, самому набирать какие-то команды. И вот про то, как этот процесс можно себе сделать более удобным, как раз я и собираюсь рассказать, вернее, обозреть. Для начала существует, значит, мы на Shell как таковом с вами, разумеется, не зациклены. Я тут уже был вынужден задним числом, вернее, передним числом проставить одной девушке, которая уехала в Германию, экзамен. И вот там я уже, кажется, сформулировал, кто помнит, как еще я написал зачет. Не, программное оболочка. То, что Дима предложил. Вот, да, значит, программное окружение Linux. Вот так я и написал. Значит, мы на самом деле не говорим про Shell, мы говорим про окружение. И другое дело, что изучать утилиты бессмысленно перед тем, как без того, чтобы изучить Shell. Вот мы поэтому его не изучаем. Так вот, это я к чему? Это я к тому, что тема редактирования ввода, она, вообще говоря, на Shell не зацикливается и не с него даже и начинается. Начнем с того, что у нас в наличии имеется терминал. Терминал – это не просто средство засовывания байтов в компьютер, да, таких байтов человекочитаемых, и высовывания их оттуда. Терминал еще – это и специальная обработка этих байтов. Мы, например, можем по там, другой литературе какой-нибудь знать, и в частности, кстати, по учебнику, что терминал тем и отличается от обычного последовательного ввода-вывода там, байтов, да, допустим, через компорт, что он эти самые байты как-то сам еще отдельно преобразует, так называемый cooked режим. Да, вот есть raw режим, когда у вас просто байты эти сыплются и все, а есть cooked. Cooked режим, например, позволяет нам, вернее, не нам, операционной системе, обрабатывать всякие Ctrl-C, или там Ctrl, что у нас еще бывает, Z, Ctrl, еще чего-нибудь. Короче говоря, превращать некие клавиатурные сокращения в сигналы. Да? Помните, мы об этом, по-моему, в начале всего этого нашего сборища говорили, что я с терминала могу нажать некую клавишу, и тот процесс, который к этому терминалу привязан по вводу, получит сигнал вместо этого. Почему? Да потому что мы просто вот путем команды stdinlib, напоминаю, да, что вот есть такая команда stdinlib, которая настраивает терминальную линию. Вот настроили таким образом, что, что Ctrl-C посылает сигнал secret, по-моему, secret. Вот, значит, в чем суть, вот, в чем смысл этого разговора? А смысл в том, что помимо превращения клавиатурных сокращений в сигналы, вот этот cookie режим, то есть, собственно, терминальная линия, да, то, что является драйвером терминальной линии, обеспечивает еще несколько удобств человеку, который с ней работает. Например, преобразование всяких переводов строки в извращенной форме, из извращенной формы в неизвращенную и обратно. Ну, мы с вами знаем, что, допустим, если вы выводите нечто на там, матричный принтер, то, вообще говоря, в конце строки стоит два символа. Один перевод строки, другой возврат каретки. Но это пришло еще к нам от механических печатных машинок. Да? Значит, перевод строки и возврат каретки. Вот. Значит, и иногда там такую специальную ручку делают, которая делает одновременно. То есть ты так за нее дергаешь, а она вот поворачивается, еще и то самое. Вот. Значит, в Linux, вернее, изначально в Unix, принято, что в конце строки стоит конец строки у конца строки, а вовсе не перевод строки, не возврат каретки. Правда, он чудесным образом совпадает, если мне не изменяет память, с возвратом каретки, нет, с переводом строки, с лайнфидом, да? Но это ничего не значит. Да? Это символ конца строки. Так вот, терминальная линия, в числе прочего, обеспечивает перевод одного в другое, то есть, скажем, конца строки в вот эти два символа, или в два символа задом наперед, ну и так далее, и так далее. Вот. Там очень много разного рода преобразований текста, проходящего через терминал, как раз предназначенных, с одной стороны, для удобства пользователя, с другой стороны, для придания этому процессу некоторой универсальности. Чтобы, значит, разные виды терминалов не страдали от того, что они такие разные. Значит, в частности, так, я начинаю, торможу. Дело в том, что у меня еще якутское время никак не выключится. 6 часов разницы. Я немножко торможу. В частности, в еще Linux, прямо в терминальной линии, безо всякого шелла, условно говоря, когда вы запускаете команду cat, Уже там определено целых три символа, позволяющих редактировать ввод. Да? Это символ удаления одного, это команда удаления одного символа, удаление слова, а слово, видите, оно с давних пор играет большую роль, да, вот можно удалить одним нажатием целое слово. И удаление всей строки. Вот командочка STTY, в частности, вам выведет, сейчас скажу там волшебные слова какие. В частности, выведет слово erase, это удаление одного символа. Слово kill, это на самом деле удаление всей строки. Еще есть W, erase, это удаление одного слова. Так выглядит, ну, как бы, собственное название строки, этих команд. А уж клавиши, которые вы посадите на эти названия с помощью STY, бывают разные. Но обычно Ctrl-U, удаление всей строки, Ctrl-W, удаление одного слова. А вот backspace... удаление одного символа. С бэкспейсом, я уже, кажется, предупреждал, есть одна небольшая проблема. Большинство терминалов, в том числе ANSI стандарт, считают, что вот эта вот клавиша, которая backspace, возвращает символ backspace, то бишь Ctrl-H там, или там 10 восьмеричные, да, не помню, 12 восьмеричные. Вот. Большинство терминалов такие, за одним исключением, вернее, за несколькими исключениями, самые популярные из которых это терминал Linux. Вот в терминале Linux почему-то backspace возвращает отнюдь не символ backspace, а символ delete с кодом 177 восьмеричный. Это последний, это, короче, все единички в байте, кроме знаковой. Вот. Вообще говоря, этот символ в ANSI стандарте и в большинстве терминалов означает не клавишу backspace, а клавишу delete, ту, которая удаляет один символ в другую сторону. Но почему-то в Linux сделали наоборот. Ну уж не знаю, кому, у кого, какая муха укусила в этот день отца и основателя, но вот так вот так склалось. Соответственно, с этим бэкспейсом вообще потом возникнут разные проблемы. В частности, в редакторе Vim, не VI, а Vim, видимо, про Вим же рассказывал Нану в том числе. Да, я вижу. Вот. В редакторе Вим на эти проблемы решили, так сказать, слегка подзабить таким способом. Туда просто вбили поддержку и того, и другого, и третьего одновременно. То есть, чтобы вы не нажали, у вас все будет работать. А если не заработал, выполните специальную командочку, типа перехакать Вим, и она опять будет работать. Вот. Но, тем не менее, об этом надо знать, да, что терминал терминалу рознь, и вот эта самая клавиша, которую вы нажимаете как backspace, она не всегда возвращает backspace в Linux, она никогда его не возвращает. И так, возвращаясь к редактированию ввода. Такое вот примитивнейшее редактирование ввода, которое, повторяю, доступно даже тогда, когда вы общаетесь не с программой, а с системой. Вы запускаете программу CAT, которую, как известно, читает со стандартного ввода, выводит на стандартный вывод. И вот это самое чтение со стандартного ввода, чтение системное, обычное вбитие в поток, оно все равно line buffered, то есть программе CAT не придет строка, которую вы набираете, пока вы не нажмете Enter, не нажмете конец строки. Это еще один, кстати, управляющий символ. Да, вот есть удаление, а есть конец строки. Да? Вот пока вы не нажмете конец строки, никаких данных программе не придет. Там есть, правда, вариант, что их вообще не придет, пока целый буфер не заполнится, но это другой разговор. В любом случае, строку вы редактируете как бы со стороны системы, потом нажимаете Enter, она уходит. И вот, редактируя эту строку, вы уже не, безо всяких программ имеете три команды редактирования. Вот эти. Это, конечно, не просто примитив, а какая-то вот просто ужасающая минимализм ужасающий, да? И, кстати сказать, shell, который был с давних пор, вот BSD shell старый, и тот самый H, manual которого я сильно расхваливал, не имеет вообще никаких встроенных средств для редактирования командной строки в принципе. То есть все, что вы можете сделать, это воспользоваться средствами для редактирования командной строки, которые есть в системе, то есть вот этими тремя командами. Что, кстати сказать, по идее должно быть дисциплинировать пользователя, если он чувствует, что командная строка выходит слишком большой, он должен написать скрипт, отредактировать его текстовым редактором и запустить этот скрипт впоследствии. Вот. По идее. Но там давно уже никто не делает. Так давно уже никто не делает. Значит, в том же самом баше, в котором вы, скорее всего, будете работать, с которым вы, скорее всего, будете работать, когда вы увидите Linux, увидите командную строку. Есть очень большой раздел именно работы с командной строкой. Работа с редактированием командной строки, то есть некий встроенный редактор командной строки. Этот встроенный редактор командной строки, кстати сказать, в баше именно, специфичен для очень большого числа утилит, которые выходят из-под пера ребят из GNU, из сообщества GNU, вот, из Free Software Foundation, а также и не только от них. Например, Python, как командная строка, написан с поддержкой того же самого, это библиотека под названием libreadline. Вот, которую, собственно говоря, и предназначена для того, чтобы ввод, который в обычном случае, условно говоря, там вводится командочкой readline, да, или там readln, там не знаю чем, чем-то таким, да, пропустить через не просто терминальное редактирование, которое, повторяю, для собственно редактирования ввода предоставляет три символа, да, а через достаточно мощную библиотеку, ориентированную на редактирование строки одной. Значит, для того, чтобы освоить весь readline, читайте по нему man, я могу сказать только, что тот факт, что в шеле обычно работают стрелочки, вправо и влево я имею в виду, да, работают, допустим, клавиши home end, да, и вообще много-много чего работает, это как раз следствие того, что у вас используется библиотека readline. Вот. И она же используется не только в Shell, но и во всяких других программах, типа Python, типа, кто у нас еще работает с Redline? Не помню. А? Common Lisp какой-нибудь, да. Короче говоря, любая программа, которая хочет работать с командной строкой, она может это делать по-тупому, вводя обычным ридом и потом разбирая полученное. Либо ее можно скомпилировать с редлайном, причем у меня есть такое сильное подозрение, я не пробовал, что чуть ли не редлайн там замещает некоторые стандартные сишные вызовы, и вы просто прозрачным образом получаете, там просто она макросом их перекрывает, и вы получаете возможность с помощью тех же самых операций редактировать командную строку по-человечески, а не там путем многократного нажатия на клавишу забой там, и так далее. Вот. libreadline имеет свой настроечный файл, который называется .inputrc. Вот. К которому, ну, про который я тоже сейчас чуть-чуть расскажу, хотя, по-моему, много и рассказать не смогу. Значит, что такое InputRC? Привязка к клавишам, вот она. Значит, это раздел «Привязка к клавишам». InputRC – это привязка клавиш, которую вы нажимаете на клавиатуре, и которая у вас на клавиатуре есть, например, стрелочек, к сейчас еще раз гляну, прошу прощения. Да, значит, привязка клавиш, которая есть на клавиатуре, к командам текстового редактора, не текстового, да, редактора командной строки. Вот, значит, то есть идея стоит в чем? Что, как всегда в Linux, вы можете сами от начала до конца все перенастроить. Если вас не удовлетворяет, что по клавише, допустим, стрелка влево, у вас курсор передвигается на один символ влево, а вы хотите, чтобы происходило что-то другое, да, или, допустим, у вас есть какие-то любимые команды, скажем, перемещение на одно слово вперед, на одно слово назад. Да? Которые можно подать с помощью какой-то специфической команды, что-нибудь типа Escape, Ctrl P или что-нибудь в этом духе. А можно ее посадить, как у меня это сделано, например, на PageUp, PageDown. Да? PageUp слово вперед, PageDown слово назад. Кстати сказать, очень удобно. Всем советую. Вот. Вы в этом самом InputRC вписываете буквально, значит, какая управляющая последовательность, введенная из клавиатуры, соответствует какой команде. Команд этих в баше что-то там порядка полусотни или даже сотни. Не помню. Помню, что в ZShell их существенно больше, а в Bash несущественно, но несколько больше. Но что-то вот какой-то такой диапазон, да, там около полусотни команд. Вот, разных. Что это за команды, помимо команд перемещения по строке? Ну, во-первых, команда перемещения по строке, как я уже сказал, не только на один символ, но и на слово, на начало, на конец и так далее. Команда редактирования, например, есть замечательная команда, которая позволяет менять большие буквы на маленькие там, в целом слове, да, и наоборот. Ну, если вы случайно там капслог не отжали, или что-нибудь в этом духе. Всякие глупости, типа переставления местами символов одной команды и все такое. То есть, реально редактирование командной строки устроено так, что вот вам Нану в прошлый раз рассказывал про редактор VI, да? Вот где-то в том же диапазоне, в котором в редакторе VI можно редактировать строку, да, то же самое можно делать и в Shell. Вот. С там некоторыми упрощениями, разумеется. Кстати сказать, для больших фанатов редактора VI, а также для тех случаев, когда у вас очень плохо с... Стоп, нет, наверное, надо объяснить. Значит, обратите внимание вот на что. Обратите внимание на то, что в отличие от обычных буквок, когда вы нажимаете клавишу с буковкой, у вас передается один байтик в компьютер. В терминале, мы об этом с вами говорили, всякие клавиши, не являющиеся обычными символами и не являющиеся модификаторами, клавиши типа функциональных, типа стрелочек, типа PageUp, PageDown и так далее, возвращают не один символ, а сразу несколько. это сделано по аналогии с управляющими последовательностями терминала. Помните, да, управляющие последовательности терминала, иногда называемые escape-последовательностью, это такие несколько символов, у которых вначале стоит специальный символ, говорящий, а вот сейчас будет некая команда терминалу самому, да, и дальше после нее идет еще некая последовательность символов. Да. Управляющие последовательности могут перемещать курсор по экрану, очищать его, менять цвет и прочее, прочее, прочее. Вот так вот, по аналогии с этими управляющими последовательностями, которые надо вывести на терминал, чтобы им управлять, вот те клавиши, которые на терминале имеются, в частности, стрелочки, функциональные клавиши и так далее, они тоже возвращают похожие последовательности. Я бы даже сказал, что, допустим, если на вашем терминале есть управляющая последовательность переместить курсор вверх, и это будет что-то типа escape, escape, скобка, там какая скобка-то? Такая, да? Escape, скобка А, вот так пишется, да? Напоминаю, что вот такая нотация означает Ctrl, скобка. Вот. Ну, вы киваете, Дим, потому что вы и так знаете, наверное, да? Значит, это, видимо, тоже стоит пояснить. Когда вы видите текст про Linux и Unix, да, вы можете часто встретиться с... Особенно командную строку. Вы можете часто встретиться с описанием некоторого набора чего-то с клавиатуры. Вот. И, в частности, вот такое вот сочетание часто означает, что это один символ Ctrl что-нибудь. Вот в данном случае Ctrl скобка. Ctrl-C... так вот обозначается и так далее. Вот. Почему, кто первый придумал, не знаю, но это уже как бы такой вот, ну что ли, принцип, да, так делать. Ну так вот, Ctrl-скобка квадратная, это escape, то есть возвращается 0.33 или там 0.37, да, нет, 0.33, 27 десятичный, 0.33 восьмеричный, я привык считать восьмеричный почему-то. Вот. Значит, почему это так достаточно легко понять, там просто один битик срезается. Скобка это у нас что-то типа 73 восьмеричная, да, код. А вот этот битик срезается, когда вы нажимаете на Ctrl, получается 33 восьмеричная, да. А у нас это сколько там? 41 восьмеричная, да, Ctrl A, соответственно, этот битик срезается, получается 1 восьмеричный. Вот. Значит, возвращаясь к escape-последовательностям, а точнее, наоборот, к тем последовательностям, которые возвращают клавиши. Итак, клавиши, как это полагается в терминале, возвращают обычные байты. Да, просто не один байт, а несколько. И эти несколько байтов, скорее всего, оформлены в виде escape-последовательности, чтобы те программы, которые эти самые байты считывают, они, значит, понимали, что это не просто так, вот это не вы с клавиатуры набрали три клавиши, а это такая специальная клавиша, в данном случае стрелка вверх. Кстати сказать, на эту тему мы немножко поговорили, чуть ли не в самую первую или какую-то близкую к началу лекцию, когда вот тут с места был задан вопрос, расскажите про терминфо и так далее. Да? Вот помимо управляющих последовательностей, вот в такой базе данных терминфо или термкап, разумеется, хранится информация о том, какие именно escape-последовательности посылают те функциональные клавиши, которые у вас есть на терминале. Да? Вот это вот, если мне не изменяет память, К, курсор up 1, что ли, вот так называется. Key курсор up 1. Вот. Что-то в этом духе. Вот. Не помню точно, но кажется так. Ну, не важно. Это все не важно, потому что это, так сказать, вернее так, это слишком. Пока, здравствуйте, это слишком пограничная область. Нам с вами важно вот это. Вот это вот самое. То есть вы просто берете, допустим, запускаете программу HexDump, да, с ключиком -C, чтобы она все красиво показывала, и начинаете нажимать на все имеющиеся функциональные клавиши, которые есть у вас на терминале. А потом смотрите на dump и видите, что одна клавиша возвращает там escape, скобка, букву, функциональные клавиши возвращают что-нибудь странное, типа там escape, скобка, какой-то номер, и дальше там вы или сы, или что-нибудь в этом духе, и так далее. Вот это-то самое можно легко в файле input.rc забиндить, то, что называется, на выполнение команд readline. И поскольку с помощью библиотеки readline, вернее, с использованием библиотеки readline собрано достаточно много программ, как только вы настроите свою input.rc, он будет приниматься вниманием всем этими программами, и, так сказать, вот вы, скажем, настроили page up, page down, перемещение по словам, ну вот оно у вас будет работать везде, где надо. Да. Значит, кстати сказать, у кого там есть компьютер открытый? А, это ИИ, что ли? Маленькая, то есть еще 7-дюймовый, да? 7-дюймовый. Ну, я понимаю, да. Вот, значит, будьте любезны, скажите, BindKey называется эта команда, да, которая с командой строки позволяет одного к другому привязать, или Bind в шелле, в баше? Не то BindKey, да? Ну, так вот, значит, нет, в шелле точно BindKey, в баше. В баше, по-моему, все-таки Bind. Bind, вот. Потому что я знаю, что это, они там по-разному устроены, сильно по-разному. Значит, Bind. Есть встроенная в shell команда Bind. Не слышу? Я слышу какое-то замечание с места, но оно было невнятное. У меня большая просьба, да, у меня большая просьба говорить громче. Или это вообще оттуда донеслось? Там засовывались разные люди, персонажи, умеющие издавать звук, и издавали его. Понятно. Значит, ну так вот, есть команда Bind, которая как раз позволяет привязывать это дело на ходу. Вот. А потом, если у вас получилось, вы можете отредактировать input.rc, чтобы всякий раз при старте любой программы это все работало. Вот. Кстати сказать, с помощью команды Bind, да, можно посмотреть, например, какие бывают в принципе функции. Их очень много, повторяю. Вот. Далеко не все функции, которые есть в Bind, вот, ну, среди функций Shell, относятся к функциям именно редактирования командной строки. Собственно, редактирование, да, изменение ее. Например, есть такая отдельная и тоже совершенно естественная там для пользователя штука, как работа с историей. Смотрите-ка, я не зря при рассказе о редлайне говорил про стрелку вправо и про стрелку влево, а про стрелку вверх упомянул только, ну, без привязки к функции. Потому что на самом деле, когда вы нажимаете стрелку вверх, и вам показывается предыдущая команда. И это свойство уже не просто редактора строки, да? Это свойство вот этого редактора запоминать некую историю команд, которую вы вводили. Понятно, о чем я, да? Вот когда вы в командной строке работаете, нажимаете стрелку вверх, бац, у вас предыдущая команда. Еще раз нажимаете стрелку вверх, значит, команда еще более предыдущая возникает и так далее. То есть это требует от Shell сущей безделицы просто где-то хранить этот список команд, которые вы вводили, да? И по нему организовывать некий поиск. Вот. Соответственно, уж как минимум, есть обычное вот пролистывание истории, да, с помощью команды, вернее, стрелки вверх и вниз, какие там команды, я, честно говоря, не помню, да. Но есть также и поиск. Например, по умолчанию есть такая клавиша Ctrl-R, да, Reverse Search, которая, кстати сказать, есть и в обычном системном в терминальном режиме, да, когда у вас терминал работает, в нем есть тоже Ctrl-R, он означает довольно забавную вещь. Перерисовка всего экрана. Значит, зачем это сделано? Ну вот когда-то давно, когда терминалы, значит, барахлили, и в них постоянно лезли какие-то лишние символы сами собой, вот. Ну там, не знаю, птичка пролетела, значит, там что-то где-то перемкнуло, и там прилезла буква, которой на самом деле нету, да? Или там еще что-то там. Ну, в общем, давно. Поскольку речь идет о редактировании командной, о редактировании строки, которую система еще не получила, ну, программа, вы можете нажать Ctrl-R, и вам эта строчка перерисуется заново в том виде, в котором о нем думает система. Вот не те символы, которые случайно вылезли на ваш терминал, а только те, которые реально отразились в памяти системы. В общем, такой довольно забавная вещь. Ну, так вот, вот всего этого баша уже в редлайне, это уже все позади. Хотя, наверное, там есть такая команда, но она отцеплена от Ctrl-R. R означает Reverse Search. И это возможность поискать в истории команд под строку. То есть вот вы помните, что вы вводили какую-то команду, длинную команду, но только вы единственное, что помните, что там в этом, в этой длинной команде был какой-нибудь греб, какой-нибудь строки. Вот вы вводите, значит, греб вот этой строки, или там, ну, короче говоря, вводите некую подстроку, и вам начинает показываться по команде Ctrl-R команда, в которой эта подстрока была. Еще раз нажимаете Ctrl-R, он показывает предыдущее вхождение этой строки, ну и так далее. Весьма удобная штука, например, Дима Левин, я часто на него ссылаюсь, потому что, в общем, человек такой подлежащий ссылке частой. Вот, кстати, недавний перл от Димы Левина, подлежащий ссылке, ну хорошо, на него надо ссылаться часто. Вот вчера он, например, сказал: меньше кода, крепче спишь. Вот, по-моему, очень ценное замечание. Вот. Так вот, он даже делает следующее. Он, когда хочет выполнить какую-то команду, а потом приходит в голову идея, что эту команду выполнять сейчас не надо, он ставит вначале в нее решеточку, комментарий, и нажимает Enter. А shell у него настроен так, что он эти команды с комментариями не выкидывает, потому что можно настроить так, чтобы он выкидывал такие команды. Вот. Тогда, значит, когда он что нужно сделает, он просто поищет первую там решеточку, да? И у него будет командная строка уже вся готова, он решеточку берет, там где-то что-нибудь доделает, нажмет Enter, и все выполнится. Вот. То есть такая привычка не доверять своей собственной памяти, а доверять памяти Shell в данном случае хранения стоит. Все это возможно как раз за счет того, что работает команда Reversearch, которая позволяет просто искать под строку среди истории команд. Вот. Разумеется, она и в другую сторону тоже работает, и вообще с историей там можно проделать разные трюки. Да-да, конечно. Регулируется.
Нет, у конкретного товарища.
Ну, наверное, он побольше его сделал. Вот. Но он регулируется, причем, понимаете, да, если 20 лет назад запомнить 10 килобайтов, а это, в общем, много строк, много, да, 10 килобайтов было, если не проблемой, то неким волевым решением, да, ваш shell сожрет еще там целых 12 килобайтов памяти, да, то на сегодняшний день запомнить мегабайт — это не проблема. Просто не проб... никто не увидит, что у вас история команд содержит мегабайт команд каких-то, да? Вот. Поэтому, значит, активно призывают им пользоваться вот этим приемом тоже, хотя сам пока его не освоил. Вот. Ну, неважно. Что? Еще раз, кто показывается? Ну, можно и в строк, в строках удобнее, конечно, не в, не в мегабайтах же, а то у вас половина строки запомнится, половина нет. Конечно, в строках. Да, вот. Но неважно, идея состоит в том, что на сегодняшний день любое разумное ограничение, скажем, 1000 строк запомнить, да, это никакая трата памяти. Вот. Закон Мура за нас. Ну вот, значит, на чем я остановился? Я остановился на том, что помимо редактирование командной строки, вот в этих самых привязках в readline, в баше, есть еще и работа с историей. И работа с историей — это не просто тупое дергание стрелочками вверх и вниз, да, а еще всякие вещи типа Ctrl-R, и на самом деле там еще какие-то более хитрые вещи есть, я их просто не помню, ими не пользуюсь. Вот, мне хватает Ctrl-R. А вообще там есть какие-то весьма хитрые вещи, связанные с тем, что вы можете включить режим, когда этот Ctrl-R, он как бы встроенный. Вы набираете команду, она вам автоматически подставляет уже имеющуюся команду, а вы продолжаете набирать. Когда выяснится, в конце концов, что то, что вы набираете, ничем не совпадает, но он очистит все, и вы уже наберете свою команду целиком. Вот. То есть, как бы предугадывает ваши действия. Предполагается, что пользователь тупой, он все время одни и те же команды набирает. Ладно, значит, ну, это так, шутка. Значит, вот. История. История. Да. Кстати сказать, про историю надо знать три важные вещи. Вещь первая. Вообще говоря, если мне не изменяет память, по умолчанию, на всякий случай, историю выключают. Не помню, выключена ли в Linux, скорее всего, все-таки включена. А вообще говоря, история ваших команд — это некий, ну, такой призрачный, но security flow. Да? Ну, то есть, вот будет видно, какие вы команды выполняли. А может, вы не хотите видеть, какие команды вы выполняете. Вот. Поэтому, вообще говоря, да, вот там, так сказать, поднимаясь на уровень достаточной параноидальности, историю команд лучше хранить в памяти и не записывать файл ни в какой, вот, а чтобы потом нельзя было этот файл посмотреть. С другой стороны, тогда весь кайф теряется. Да? Вы пришли завтра, запустили shell и можете найти команду, которую выполняли вчера. Кстати сказать, именно в этом случае вы уже не помните, как она выглядела, но помните, может, какие-то там ключевые слова из нее, да, и Ctrl-R вам поможет. Вот. Хранится это все в файле, который, по-моему, задается просто непосредственно, но по умолчанию, по-моему, точка bash подчеркивание history он называется. Что? Или просто точка history, да. Я, честно говоря, не помню. По-моему, это чуть ли не руками задается, но вот, по-моему, у bash все по умолчанию начинается на bash, на всякий случай, чтобы не было пересечения с обычным shell. Вот. У обычного shell вот это вопрос. А что такое обычный shell? Вот. Скажем так, у shell, который называется dash, никакой истории нет. У shell, который называется shell в BSD, и который на сегодняшний день очень близок к этому самому, к POSIX, история есть. И он хранит файлы как раз в точках history. Поэтому непонятно, да, вот можно ли говорить про историю или нельзя. Кстати, и редактирование командной строки у обычного shell некоторые есть, но правда очень примитивные. Ну, обычно имею в виду BSD, что у Аша ничего такого нет, в принципе. Вот. Значит, да, история. Так вот, история хранится в файле. Размер этого файла, как было правильно сказано тут с места, задается в строках. И задается он либо, ну, как правило, с помощью специальной перемены histsize. Да? Вот. Точка. Ну, ладно, насчет bash history врать не буду, а перемена называется histsize. То есть размер истории в строках. Вот. Значит, проехали, да. Значит, вот история. Что еще можно вспомнить среди команд, которые можно подать shell в командной строке? Значит, не знаю, есть ли это в bash, а вот в the shell есть такая иногда полезная фича, который проделывает file name generation прямо, так сказать, перед пользователем. Знаете, как в ресторанах рыбу перед... Вы говорите, вот хочу вон того карася. Его, значит, хватит, голову ему тяп, значит, очистили, при вас зажали, вы съели. Вот вы говорите вот так. Потом вызываете специальную команду, которая как раз означает вот этого карася приготовить при вас. Выполняется file name generation, у вас бац, вот эта вот штука при вас заменяется на вот такую длинную последовательность тех самых файлов. Вот. По-моему, в bash тоже такая команда есть. В Z-Shell есть точно. Значит, когда это бывает удобно? В принципе, это не очень понятно, зачем нужно, потому что если вы воспользовались шаблоном, да? Правильно. Если вы воспользовались шаблоном, вы, наверное, и так знаете, какие эти файлы, да, либо знаете их все, либо предполагаете, что нужны все. Ну, например, если вам нужны все файлы .c, кроме одного, вот что делать? Проще всего нажать вот эту самую кнопку, которая проделает file name generation прямо здесь, не выходя из командной строки, и потом убить этот один файл. Вот. Ну, вот такое, да? Значит, что еще я такое помню из команд, которые можно вводить с клавиатуры? Да, собственно говоря, ничего больше, кроме одной, пожалуй, главной вещи, о которой стоит поговорить отдельно потом, но упомянуть ее, разумеется, надо сейчас. Эта главная вещь называется достраивание. Когда вы работаете в командной строке, очень часто бывают ситуации, когда, чаще всего эти ситуации случаются с именами файлов, когда вы написали некий кусок строки, а дальше вас начинает грызть лень, потому что любому понятно, даже такому тупому как персонажу, как компьютер, понятно, что если у вас есть файл, который называется «длина главной стойки», никакого другого файла с названием, начинающего на слово «длина», нету, то после того, как вы назвали, написали слово «длина», вообще говоря, главные стойки можно было бы и дописать. Да? Условно говоря, когда вы пишете шаблон там, «длина звездочка», да, то этот шаблон раскрывается ровно в одно имя файла. Точно так же, что когда вы пишете что-нибудь типа usr local, ну local редко, когда share doc, там у нас в Alt, к сожалению, не помню уже с каких пор прижилась такая система, что документация к пакету лежит в подкаталоге с именем пакета и версией. Вот в обычных Linux почему-то версию уже успели выкинуть, а у нас как-то вот в какой-то момент это как-то само прижилось. А, я помню, когда была необходимость держать несколько пакетов одинаковых версий, и там что-то не работало, и в конце концов, значит, вот, ну, пока мы это не изжили. Соответственно, у вас будет написано что-то типа, там, не знаю, вуду, да? Раз, два, три. readme.txt. Нет, без точки txt. readme. Большим буквами. Да, такой вполне типичный пример. За исключением имени. Вот. Видите, как далеко я ушел от начала строки. Вот никому не хочется писать раз, два, три, четыре, пять, да, в командной строчке имя файла длиной в 5 шагов. Ну, никому не хочется. Вот. Разумеется, все это можно слегка упростить с помощью шаблона. Смотрите. Допустим, у звездочка. Ну, что у нас кроме usr там есть? Да ничего, только usr. Share. Ну, вот так вот. Док можно и написать. Вот есть вероятность, близкая к единице, что такой шаблон раскроется ровно в одно имя файла, да, он в два раза короче, а то и в три. Вот. Да еще и по большей части состоит из символов, которые вы все время нажимаете. То слышь, то звездочка, то слышь, то звездочка. Заставить Shell сделать такой файл name generation и работать с одним этим конкретным файлом. Какая проблема у такого метода? Таких проблем две. Проблема первая состоит в том, что, вообще говоря, вот это намного хуже читается, чем вот это. Просто вот хуже. Надо напрягать воображение. Проблема вторая состоит в том, что, как бы это сказать, а вдруг их два? Вот, например, я тут так смело написал во звездочка. Может, там Ворбис какой-нибудь еще есть. Мало ли что. Вокс. Мало ли что, да? То есть было бы неплохо вот этот процесс, да, тот, который вы не в состоянии удержать в голове, а вы не в состоянии удержать в голове все имена всех файлов во всех каталогах USR Sharedoc. И этот процесс как-то контролировать. Вот для этого существует такая штука, как достраивание имен файлов. Вместо звездочки, всякий раз, когда вам лень дописывать, вы нажимаете клавишу Tab. Здесь нажимаете Tab, здесь нажимаете Tab, здесь нажимаете Tab и здесь нажимаете Tab. Что вы при этом видите? Вы при этом видите буквально следующее. Вы нажали Tab, а вам взял Shell и достроил вот до сюда. Вы снова нажали, написали там док, вот, нажали Tab, вам взял Shell и достроил вот эту часть. Да, вот. Вместе с лышом, правильно, вместе с лышом. Потому что там каталог был, и только каталог. Чувствуете, да, что фактически, понятно, что это то самое, о чем вообще говоря всегда мечтали, да, о том, чтобы человек не работал, а работала машина, а человек только думал. Вот. Понятно, что одной силой мысли мы пока не можем управлять компьютером, но в тех местах, где уж совершенно однозначно даже и думать-то не надо, да, надо жать на клавишу Tab. Вот. Это с одной стороны, и тем самым у вас при наборе вот таком получится строка вот такая. Вот. Что, в общем, собственно, что и планировалось. При этом, обратите внимание, процесс последовательный, и он контролируется. Вы нажимаете «Tab», вам показывается нечто. Если вас это нечто не удовлетворяет вот сразу вот здесь, вот, да, то вы можете это дело как-то поменять. Да, вот сразу вот тут вот вы нажали, здесь так. Потом вспомнишь, вам нужен не USR, а что-то. Это резко отличается от ситуации, когда мы рисуем вот такой шаблон, говорим, сгенери мне front-end generation произведи, и нам показывается какая-то муть, и мы снова должны нарисовать другой шаблон, потому что этот был неправильный. Вот. И вторая проблема, связанная с тем, что здесь могут быть ветвления. То есть вот в этом месте у вас может быть не только Voodoo, да, но еще что-нибудь. Эта проблема вот этой процедурой достраивания файлов также решается. В случае, если вы упираетесь в некое ветвление, да, кстати, обратите внимание, что ветвлением является также и каталог. Да, то есть достраивание имен файлов работает по каталожному. Так вот, если вы упираетесь в некое ветвление, то есть, например, на Во у вас начинается не только Вуду, но и, допустим, Ву, не знаю что. Но я хочу, чтобы там было тоже два О. Вуди, вот. Правда, он на букву В начинается, черт. Ну ладно, пусть будет все Вова, неважно. Вот. Я хочу, чтобы просто было хорошо понятно, о чем я говорю. Значит, когда вы нажимаете вот здесь вот «Вота», в случае, если где-то там по ходу осуществилось ветвление, добрый shell нам напечатает вот это. «Во». И остановится. Еще и пискнет. Терминал это печать умеет. Нет, не так. Значит... Интересно, это называется «Silent Profile». Ничего себе, если Silent Source выдает. Вот, значит, да, и пискнет единожды. Причем, в зависимости от крутизны шелла, последующие действия могут быть очень разные. Например, может быть настроено так, что он вам выдаст сразу первый вариант. В данном случае слово «вуду», конечно, но может быть тут вот, давайте напишем «вобла». Тогда будет более понятно. Значит, выдаст первый вариант вот этот. Сразу. То есть не останавливается здесь, а сразу вот сюда пойдет. Прекрасно. Может быть запрограммировано достроение так, что он вот здесь вот пискнет, потом вы нажмете еще раз, и тогда он начнет их перебирать по очереди. Может быть достраивание написано так, что вот здесь вот он пискнет, а внизу выведет список, который он собирается, которому соответствует. То есть в данном случае слово «вобла» и слово «вуду». Да? Может быть, ну, разные варианты там есть. Это все управляется специальными опциями shell, о которых я сегодня тоже расскажу, хотя бы в описательном плане. Да? Идея состоит в следующем, что каждый раз, когда вот этот процесс становится неоднозначным, переваливать ответственность на пользователя, что, собственно, и надо. Да? Чтобы не машина думала, а пользователь думал. Вот он добрал здесь «во». Во, один раз, нажал «Tab», ему достроилось второе «О», а дальше пользователь думает. Либо ты берешь, дописываешь сюда букву «D» и снова жмешь «Tab», и тогда у тебя все будет шоколадно. Либо тебе лень дописывать букву «D», и ты просто начинаешь непрерывно жать на «Tab». Да? Тогда у тебя сначала показывается слово «вобла», а на второй раз у тебя показывается слово «вуду», что, собственно, и хотелось. Дальше ты добавляешь вот этот слэш, снова жмешь на «Tab», ну и дальше процесс повторяется. То есть в идеальном шеле, конечно, любое имя файла можно нажать соответствующим количеством нажатий на «Tab». Вот. Но, правда, это будет слишком долгое количество нажатий на «Tab». Там. 1001 раз нажал на «Tab» и любое имя файла. Вот, значит, обращаю ваше внимание на другое, что, вообще говоря, вот использование достраивания имен файлов сокращает время набора командной строки просто в разы. В особенности, если у вас, ну, некий там, если вы не быстро набираете, да, то есть вот если вы набираете со скоростью пулемета, да, там, не знаю, я не знаю, в чем измеряется скорость набора, ну, в общем, много-много сотен знаков в секунду, десятки знаков в секунду, да. То есть, короче говоря, если вам задуматься и нажать на «Tab» дольше, чем мгновенно, безошибочно набрать имя файла, то богу ради, да. Но в любом другом случае, например, если вы не знаете, вообще не знаете вот этой версии, Я не случайно привел этот пример. Да я вообще не помню, какая там версия. Раз, два, три, восемь, девять, десять. Я не помню. Я лучше Tab нажму, оно само напишет. Вот. Значит, или, если вы достаточно медленно набираете. И вообще. Так что вот Tab – это волшебная клавиша, которую я изо всех сил рекомендую использовать. Вот. Тем более, что, повторяю, поведение этого самого достраивания в тех местах, где у нас происходит неоднозначность, оно настраиваемое, это поведение, и по умолчанию, в общем, достаточно удобно работает. Если не ошибаюсь, Баша по умолчанию он пискнет, а на второй раз он начнет предлагать. То есть первый раз он пискнет, остановится и покажет внизу список, по-моему, даже. Нет, не показывает, Z-Share показывает. Вот. А когда вы начнете жать дальше, он начнет предлагать их по очереди, и вы сами выберете, в чем нужно, в обла или в обла. Вот. Достраивание имен файлов. Если мне не изменяет память, с какого-то момента в Shell, в Bash появилось и всякое другое достраивание, в частности, насколько я помню, достраивание имен переменных работает точно в Bash. То есть вы можете сказать что-то типа эхо, доллар, там, не знаю, па, и нажать Tab. Да? И он вам выдаст доллар пас, если у вас, конечно, на па ничего другое не начинается. Вот. Понятно почему. Очевидно, что в этом месте не может быть имени файла. Это строка. Вот строка и все. Да? Имя файла, оно было вот если бы вы сказали там ls, допустим, да? Кстати, вот, пожалуйста, да, я сам себя поправлю. Обратите внимание, что достраивание, вообще говоря, контекста. Если вот здесь бы, я вот, видите, сюда вписал ls в место. Если бы этого здесь не было, что забавно, Shell бы себя мог повести совершенно по-другому. Например, он бы достраивал имена файлов, но только исполняемых, потому что, как известно, первое слово в команде – это программа, да, это команда. Первое слово в командной строке. Вот. Поэтому, например, Z-Shell, у него там какие-то причудливые мнения на этот счет. Он может вообще отказаться достраивать имя файла вот в таком случае. Или же будет его достраивать именно до имени файла, который обязательно исполняемый. Поэтому я сам себя исправил и ввел в начале команду ls. Да? Что? А, да, логично, лучше ls. Кстати, cut, он короче. Да? Вот. Значит, вот в этом случае, да, очевидно, что здесь будет не имя файла, вот, но уж по крайней мере очевидно, что когда вы пишете незаковыченный доллар, то это операция подстановки имени переменной. Все, вот другого мнения быть не может. Доллар не заковыченный, а подстановка имени переменной. Поэтому в прогрессивных шеллах в этом месте будет работать не подстановка имени файла, а подстановка имени переменной. Обращаю внимание, имени, конечно, не содержимого, да? Вот оно достроится до пар. Вот. Возможно, в Bash есть и какие-то другие варианты достраиваний, о которых я не знаю, потому что я сам пользуюсь Z-Shell, где с достраиванием ситуация такая, что просто всех святых выноси. Я уже трижды пытался за свою жизнь разобраться с тем, как устроено достраивание в Z-Shell, и ни разу мне это не удавалось. То есть я пытался читать документацию, да, там она где-то 170 страниц занимает. Вот. И я, наверное, к следующему разу все-таки с этим разберусь и всем все расскажу. Но пока что я не в состоянии рассказать, как она внутри себя устроена. Я только знаю, что она пишется сама, она пишется сама на Z-Shell, причем на специальном диалекте этого Z-Shell, включающий в себя понятие стиля. Что это за стили такие, я пока не знаю. Вот. Но я попробую разобраться. А для пользователя это выглядит следующим образом. Достраивание в Z-Shell настолько контекстно, что оно разбирается не только в том, какой именно вид строки, какой именно вид слова ты вводишь, да, является ли он путем или, допустим, именем переменной. Достраивание Shell разбирается в том, внутрь какой команды вот эта строка вписана. Например, если вы говорите ls пробел минус и нажимаете tab, то честный Z-Shell вам выдаст список всех ключей ls. Баш тоже так умеет, только ему надо как-то вот мозги вправить.
Ну там bash.compression.z, там, по-моему, сейчас вот база этих самых
ключ. Ну, очень может быть. Значит, еще раз, да? Кстати, в LS, по-моему, точно так же. Еще раз. В Z-Shell там есть даже два вида комплишенов, не путайте. Есть старый такой bash-like, такой жесткий, прибитый. И есть новый, который как раз полностью настраиваемый и дополняемый. Постоянно туда можно добавлять свое. Вот. И вот этот самый новый вид достраиваний, он устроен так, что он зависит, он как бы производит синтаксический анализ самой командной строки. В зависимости от того, что у вас внутри строки написано, работает разное достраивание. Вы, например, можете подключить модуль ZFTP, который позволяет самостоятельно из Z-Shell непосредственно ходить самому Z-Shell по FTP куда-нибудь. И у вас будет работать достраивание по именам файлов с той стороны на FTP-сайте, там, с той стороны. Нажали там. Или, например, SCP. Выйти SCP что-нибудь откуда-нибудь куда-нибудь. Вот. Так он сам по SSH заходит, там делает LS, делает достраивание, значит, по именам файлов с той стороны. В Bash наверняка есть... Что, тоже есть, да? Ну вот... Вот, значит, я это всего лишь, это, по-моему, в Bash 3 появилось, и очень может быть, что это сейчас все работает, просто вот из коробки это работает именно в Z-Shell. Значит, само. Значит, если вы набираете какую-то строчку и пишете минус, да, то, скорее всего, если это популярная команда, по табу в этом месте выведется список ключей именно этой команды. Причем, как я понимаю, в Z-Shell есть такой модуль, который, если эта команда неизвестная, но про нее известно, что она поддерживает ключик минус-минус help, то по табу выведется эта команда минус-минус help. Вот. Там и так далее, и так далее. Значит, имена файлов, соответственно, тоже там различаются. Соответственно, если вы запускаете команду, будет достраиваться только исполнение, имена исполняемых файлов. Вот. Имена сайтов тоже достраиваются, она лезет, допустим, в ваш SSH-конфиг, если у вас там есть какие-то, значит, настройки, то она их оттуда выберет, и она лезет где-то chost, если там есть какие-то имена. Короче говоря, я привык нажимать tab всякий раз, когда мне лень что-то писать, в надежде, что Z-Shell сам разберется и что-нибудь такое наберет за меня. Вот, обленился окончательно. Возвращаясь, так сказать, к исходному, исходный посыл понятен. Если некую задачу по написанию командной строки можно смело доверить компьютеру, то ее надо смело доверять компьютеру. Вот. Значит, в следующий раз, если я сумею, если у меня хватит времени, я таки разберусь с тем, как устроено достраивание в Z-Shell, и про это расскажу. А пока что вот маленькая реклама, что это умеет и Bash, тоже оказывается такие вещи. Вот. Не знаю, рассказывал ли вам Саша на Ану, что в Vim такая штука тоже есть. Не рассказывал. Значит, в Vim есть что-то 6 разных или 8 разных видов достраиваний. Значит, в частности, по именам файлов, разумеется. По словам прямо здесь в тексте, то есть вы можете достроить, вот вы начали набирать слово, потом нажали кнопочку достраивания, вам ближайшее слово, значит, вперед и назад, и либо назад, либо вперед по тексту достроил, да, по специальному списку ключевых слов, по словарю, по польскому списку ключевых слов, по словарю, предназначенному для работы с конкретным языком программирования, и черт знает почему. Они все начинаются на Ctrl-X. Вот я наизусть помню, что Ctrl-X, Ctrl-F – это достраивание, это в Vim'е. Обращаю внимание, что это маленькое дополнение к прошлой лекции. Ctrl-X, Ctrl-F – это достраивание по именам файлов, а Ctrl-X, Ctrl-P – от слова «previous», и Ctrl-X, Ctrl-N – от слова «next» – это достраивание по словам внутри этого же самого файла. То есть, если у вас есть какой-то shell-скрипт, где вы уже использовали имя файла, длина главной балки, да, то редактируя это дело в Vim'е, или там не shell-скрипт, неважно что, вы можете написать слово «длина» и нажать Ctrl-X, Ctrl-P, и он вам начнет вот, напишет вот это дело. Это, кстати сказать, хороший метод избавляться от опечаток. Да? Если вы один раз слово «длина» через две буквы «N» написали, То есть наоборот, либо избавляться от печаток, либо наоборот их тиражировать. Потому что если вы первый раз правильно написали длина главной балки, то потом вы просто пишете дли, да, нажимаете Ctrl-P, он раз бац. Кстати, можно Ctrl-X в этом случае не нажимать. Именно Ctrl-P, Ctrl-N так работают. Он вас бац достраивает до конца. А вот если вы первый раз написали неправильно, или, скажем так, в последний раз, когда вы это слово писали руками, вы написали неправильно, то есть шанс его растиражировать. Так, значит, это мы с вами поговорили про достраивания. Да? Я даже что-то пообещал продолжить, хотя, так сказать, есть, ну, это не 100%. Значит, что еще предусмотрено в шелле на предмет облегчения участи при работе в командной строке? То есть, смотрите, текстовый редактор, очень специфический, связан с редактированием именно одной строки, есть. Редактирование истории тоже есть. Кстати сказать, есть замечательная команда Escape подчеркивание. Ну, давайте ее напишем по науке. Escape подчеркивание, да? Которая позволяет в шелле подставить последнее слово предыдущей команды. И это, знаете, для чего нужно? Вы обрабатываете какой-то файл. Сначала вы его редактируете, потом вы его еще что-то с ним делаете, потом опять что-то с ним делаете. Естественно, имя файла всегда является последним словом предыдущей команды. Вот escape подчеркивание, а в некоторых, в X-терминале, например, можно нажимать типа метод подчеркивания, что же работает. Вот. Подставляет вот это самое последнее слово предыдущей команды. Очень удобно. Там можно и не последнее слово, там какой-то множитель масштабный можно туда приклеивать, так же, как в Vim как раз, да? Но вот это вот к вопросу о работе с историей. Да? Вот такая удобная команда, ею часто пользуюсь. Кстати, это не команда, да, вы же понимаете, это навеска на клавишу, а команда как-то по-другому называется. Но вот это можно нажимать, оно по умолчанию работает. Вот. Кстати сказать, вот тут я, наверное, все-таки вспомню, кто, на чем я себя прервал полчасом раньше. В любом шелле, который поддерживает редактирование командной строки, обязательно есть так называемый VI-мод. То есть вы можете редактировать командную строку с помощью команд VI. Разумеется, это не сам VI, а просто его эмуляция, да, то есть просто команды те же самые. Но это очень хорошо спасает, если по какой-то причине тип терминала не определился. Помните наш разговор относительно базы данных Terminfo, относительно всякого бардака, который в этом деле царил раньше и тем самым стал легаси на сегодняшний день. Да? На свете существует несколько тысяч типов терминалов. Из них, значит, используются, ну, скажем так, несколько десятков. Они очень разные, у них разные escape последовательности. И что важно у нас для сегодняшнего разговора, у них разные последовательности, которые посылают клавиши функционально. То есть клавиша стрелка совершенно не обязательно посылает то, что надо. Я, например, в своей жизни однажды работал за терминалом, которые прошивали у нас тут в Нивце наши местные кулибины, в которые стрелочки посылали просто вот ASCII-коды, начиная с первого. Значит, стрелка вправо посылала Ctrl-A, стрелка влево посылала Ctrl-B, стрелка вверх посылала Ctrl-C, а стрелка вниз Ctrl-D. Очень удобно в Linux работать с такой машиной. Вот. Там была еще одна хитрая штука, там была клавиша Break, которая вот в левом углу, на которую все случайно нажимали, которая предназначена для того, чтобы посылать длинный ноль, аппаратный длинный ноль, то есть hang-up, трубку класть. Поэтому этот терминал все время отвалился от терминальной линии при нажатии на эту клавишу. Вот. Ну, в общем, я это все поборол, я, понятно, в пользовательском профиле, мы еще про профиль не поговорили, в польском профиле поставил переопределение с помощью STTY на другие, чтобы Ctrl-C был не Ctrl-C, а что-нибудь другое там. Не знаю, Ctrl... Не знаю, не помню. V, что ли, или W, вот как-то так. Ну, потому что нельзя было работать. Говоришь, нажал стрелку вверх, фига, все отвалилось. Вот. Нажал на эту длинную ноль. Да. Значит, это я к чему? Это я к тому, что если так случилось, что после подключения, да, там, не знаю, зашли с помощью какой-то странной терминалки, так, непонятной, да, там, из-под винды какой-нибудь терминалка ужасная, вот, нажимаете на стрелку вверх, а у вас вместо этого на экране рисует что-нибудь вот такое, да, еще и пищит, то, в принципе, VI-мод, он очень хорошо помогает, вы просто его включаете там каким-то образом, и значит, после чего у вас все команды, помните, да, чем характерен редактор VI? У него не используются никакие функциональные клавиши, вернее, могут не использоваться. Все команды — это набор на клавиатуре каких-то вот буквок. Вот, можно работать. Значит, у нас еще есть две темы, которые надо успеть проговорить. Я тормозил слишком сильно в начале. А, нет, надо эту тему закрыть. Значит, еще чем в положительную сторону отличается Z-Shell от Bash? И это очень важно на самом деле. Я не знаю, почему ребята, которые делают Redline, об этом не подумали. Дело в том, что в Redline, как я понимаю, нельзя привязать клавишу, вернее, команду Redline не к конкретной escape-последовательности, а к клавише в Terminal. То есть вот здесь написать не конкретную escape-последовательность, которая посылает экстерм и, допустим, VT100 и антитерминал, и все. А написать вот это K, как я там написал, KCU1, да? Вот если бы было так можно сделать, было бы гораздо лучше, потому что я мог заходить с разных терминалов, и у меня бы все работало. Так вот, в этом деле это сделать просто нельзя. А вот в Z-Shell используется вообще свой собственный, так называемый зле, Z-Shell Line Editor, не Redline. И в нем это, в общем-то, тоже нельзя, но зато там в команде bindkey можно прямо вызвать встроенную команду echtc, которая, вот с помощью которой можно как раз такое преобразование проделать. То есть вот в том месте, где вы пишете набор вот этих биндов, это не input.rc. Это обычный shell скрипт, где пишется набор командочек bindkey, там что-то куда. Поскольку это обычный shell, то вы всегда можете написать что-то типа bindkey, в кавычках, эхо, tc, kp большой, если мне не изменяет, previous page, там, допустим, previous word, там что-то типа, previous word. Я, так сказать, сейчас наизусть не помню ни вот этого, ни вот этого, так что воспримите это как пример, да? Но идея состоит именно в этом, да, что поскольку это обычный shell скрипт, обратите внимание, это бэктики, то есть это вызов команды echtc. Echtc выводит на экран просто тем капку побелить какую-то, вот это вот в данном случае клавиша PageUp, не помню, так она выглядит или не так. Ну, допустим, это клавиша PageUp, да? И тем самым вы с какого бы терминала ни зашли, если у него вообще есть клавиша PageUp, она забиндится на команду previous word. В input.rc, к сожалению, так сделать нельзя. Там есть некий условный оператор в зависимости от типа терминала, и фактически на каждый тип терминала вы должны писать внутри input.rc свою секцию. Это очень неудобно. Да, вы можете только прибить это в башу, в башрц, но тогда вы забываете про input.rc, да, который, к сожалению, вот так устроен. Да, согласен. Это не столько недостаток, сколько просто другой подход. Да? Вы можете вообще забыть про то, что есть файл input.rc, и все в bashrc впихивать вот такие же команды, и дастся вам то же самое. Значит, у нас осталось две темы, а я все никак не оторвусь от этой своей любимой. Вот, значит, две темы следующие. Ну, простая тема алиаса, я про них рассказывал, нет, здесь на лекции. Очень простая тема. Значит, алиас это такой шелскрипт для бедных. Значит, идея состоит в чем? Я ненавижу наши альтовые алиасы, но, по-моему, они везде одинаковые, не в альте их первыми придумали. Вы берете, говорите, ставите альт Linux сначала, да, входите в bash, ничего не меняете, и говорите rm, допустим, файл. А он вас спрашивает, вы что, действительно хотите состричь этот файл? Нажмите yes. Ненавижу такие вещи. Вот. Как это добиться? Команда trm, она, в общем, одна на всех. И вообще говоря, rm по умолчанию ничего не спрашивает. А спрашивать должен rm-i. И вот rm-i как раз так устроен, что от слова interactive, да? Что он про каждый акт удаления и cp-i, если вы копируете с замещением, если у вас уже есть таргет. Да? Вот. Так вот, для этого надо сделать буквально следующее. Написать команду alias rm равняется, в кавычках, rm-i. Без разницы. Можно в одинаково. Вы же понимаете, что это те самые шельные кавычки, которые, в общем, все равно. Вот, в обычных кавычках, да, вот, не в обратных. Я поэтому пишу двойные, чтобы было ясно, что они не обратные. Вот. Значит, это возможность определить некий укороченный вариант команды. Да? Всякий раз, когда вы будете говорить RM, вам shell будет поставлять RM-I. И все. Значит, ну вот. Конечно же, не обязательно переопределять команду. Например, L может, да, там, alias. Что-нибудь типа ls минус F, A, C, что-нибудь еще, I, вот, да, соответственно, у вас будет выводиться одновременно, нет, и не надо, вот так, да, у меня так написано, а у нас, по-моему, L по умолчанию, это ls минус L с какими-то пирогами, да, то есть идет, речь идет о чем, что какие-то часто встречающиеся команды вы можете сами сильно-сильно укорачивать, и по команде L будет выводиться вот такая штука. То есть F большое у вас будет выводиться тип вашего файла в виде специального символа в конце, там после каталога слэш, после символьных ссылок блямбочка, после исполнения файла звездочка, да, а большое будут вводиться все файлы, начинающиеся на точку, то бишь скрытые, кроме точки и две точки, а C будут выданы они в колонку, вот отсортированные по колонкам и по строкам, как-то по умолчанию. Вот, ну, в общем, такие вот вещи, да, делать. Это все складывается в профайл и вперед. И вперед. Вот, собственно, и вся тема – алиасы. Обратите внимание, что рекурсивного поставления алиаса на место алиаса не происходит. Тем не менее, рекурсивное поставление одного алиаса на место другого происходит, потому что сам ls у вас тоже может быть заалиасен в виде ls равняется, это у нас сеть по умолчанию делается, ls минус минус color равняется aft, по-моему. Чтобы включить появившуюся не так давно, ну нет, появившуюся достаточно давно в ls возможность еще использовать цветовые функции терминала, да, вот синенькие буквы, красненькие. Да, то есть если терминал, то у вас color включается, а если стандартный вывод не терминал, у него нету никаких возможностей что-то перекрасить, тогда он не включается. Да? То есть таким образом L происходит подстановка алиаса два раза. Да? L превращается вот в это, а это в этом месте ls превращается вот в это. Вот. А вот сам в себя он не превращается. То есть RM не зависает. Но будет. Он заменяет слово. Вот если у вас есть такая команда в первой позиции, то есть у вас что-то начинается на L пробел, там, условно говоря, то дальше он заменит. То есть если вы укажете ключи, то он заменит. Вот. Фактически вы добавляете новую команду, понимаете? Просто вот новая команда L. Это команда с такими вот ключами. Если вы к ней еще ключик припишете, бога ради. Вот. Но он не будет заменять в слове, скажем, там, не знаю, normal RM на вот это вот дело. Что? В США ли как-то по-другому, действительно? Ох ты, господи, ужас какой. Это в старом США. В США есть функция. Хорошо, значит, совсем мало осталось, а есть еще... А, ну хорошо, да, это мы тогда отдельно поговорим. Это мы тоже отдельно поговорим. А есть еще, знаете что, стартовые файлы, сценарии. Вот, последняя тема, очень быстро, стартовые сценарии. Дело в том, что при старте было бы неплохо настроить ваш shell, вот всякие такие вещи туда вписать, типа алиасов, типа настроек переменных и так далее. И у каждого shell существует несколько, целый набор сценариев, которые выполняются по умолчанию. В частности, у bash, если мне не изменяет память, а что она должна мне изменять, я лучше прочту прямо. Тут должно быть написано. Нифига тут не написано. Какой? Что? 5, да? Системный профайл, пользовательский профайл, системный RC, пользовательский RC и логаут. А, и обошла логин. Это только в Z-Shell есть. Короче говоря, да? Давайте мы это озвучим просто. Так, Жень, вы почитайте, а я пока озвучу идею. Значит, идея стоит в следующем, что когда вы запускаете shell, было бы недурно его изначально настроить. Да? Совершенно очевидно, что вот эта самая настройка шелла проще всего происходит с помощью исполнения какого-нибудь шелл-скрипта. Да? Не надо выдумывать новый язык настройки. Просто пускай выполнится некий шелл-скрипт. И таких шелл-скриптов несколько, потому что бывает несколько случаев, когда нужно их выполнить. Первый случай, когда вы только залогинились в систему. Первый запущенный шелл-скрипт в системе. Тогда выполняется большая настройка всего окружения. Второй случай, когда вы запускаете интерактивный шелл, но уже не первым, да, тогда надо что-то такое настроить, например, параметры терминала, но все остальное, все окружение будет унаследовано. Третий случай, когда вы запускаете шелл для выполнения шелл-сценария, тогда, наверное, всякие алиасы и прочие вещи, которые связаны с редактированием командной строки, не обязательно запускать. Вот. А чем меньше будет таких файлов запускаться при старте, особенно сценарий, тем быстрее все будет работать. Поэтому вот таких случаев несколько. Если мне не изменяет память, в Маше устроено так. Жень, вы прошли, нет?
Да.
Что-что? Так, логин шелл. Да, логин шелл, интерактивный шелл и неинтерактивный. И это C-профайл. И это логин шелл. Да. Точка баш профайл. Прямо после этого. Точка профайл. То есть ваш файл может называться то так, то так, то так. Профайл. Один из. Выбирается один из. Вот. При этом вот точка профайл это файл, который читается и обычным шеллом тоже. А, и башлагал. А башрц вызывается руками. Нет, башрц еще. Да, еще есть башрц. Точка башрц. А, да. Значит, 3, 2. ETC. Чего? ETC? Башрц, да? Просто башрц или что? А, баш. Баш.башрц. Да. Значит, вот это для входного шелла один раз за весь сеанс. Вот это всякий раз, когда вы выполняете выполняется интерактивный шелл, то есть тот, который, с которым будет работать пользователь. И, наконец, есть еще при выходе bash.logout. Все, нам пора уходить. Bash.logout. Нет, подчеркни logout. И это при выходе. Это при выходе, при завершении интерактивного, нет, при завершении логин шелла. Вот. В Z-шелле есть еще env-файл, который запускается при запуске всякого шелла, вообще всякого. Он называется Zschenv как раз. Ну, короче, их там 7 штук. Все, значит, я вот эту тему, наверное, все-таки, хотя попробую повторить в следующий раз при старте, чтобы выглядело не так замято. Значит, если мне удастся, в следующий раз рассказываю про достраивание в Z-шелле, если не удастся, мы просто продолжаем, у нас много тем, у нас регулярное выражение висит, его надо обязательно через него пройти. Вот. Да, и еще одна тема, это опции шелла, про которые мы ничего не говорили, а про них надо знать. Все, убегаем, а то нас уже очень ждут. Тем более, что там
человек в микрофон видели.
Что это за бубен?
Вот здесь.
А, да, я знаю.
Из Эльдорадо приходят вот такие.
Да. Да. А что это такое? Ну, может, конечно.
Я хочу диплом. Вам до конца власть. Просит ваше разрешение.
Ну, я надеюсь, это ну, понятно, да, вот такого у нас в сетке нету. Если вашему это достаточно. А вы откуда?
Химфак.
Ну, хорошо, прекрасно. Что надо написать? Типа не возражаю?
Наверное, я не знаю.
Надо, чтобы доска такая физическая, обычная доска, достраивала тоже.
Да, сама. Потому что я пишу, я пишу.
Вы пишете, почему же она не подчиняется вашему требованию? То есть она получается как процедурная какая-то доска.
Ну что, писать не возражаю, да?
Наверное.
Как это сделать?
А? Умную доску использовать.
Да.
Ну да, да, да.
А удалось как-нибудь попробовать?
Нет.
можно вообще.
Это как-то она не хочет писать. Я, наверное, весь в милу. Спасибо.
Когда я не сдаюсь? У нас это семестр еще сокращенный.
Вообще в зачетную сессию или даже до нее?
В мае.
В мае, да, в мае. А где Женя? А где стоп? Вот, я на ходу его поставил. Где Женя-то? А, вон он не ушел. Господа, тут лекция начинается. Давайте, давайте. Вы это показывайте там, пожалуйста. Все.
Женя решил, что у меня нет пароля на BIOS. Он был наивный.
То есть их начали уже с виндой выпускать, да?
Да, они с завода, они приходят с Сандроса, а где-то по пути в России на них ставят винду.
Да сколько можно?
Это нехорошо.
Не, не
винду. Это самое, а это слепить деньги, пускай вернут деньги за винду. И снесут винду.
Ты же как не согласился с лицензией, потому что слепить деньги. Был прецедент.
Был прецедент. У них нет, у них это достаточно регулярно было. Но у них так уже никто не делает.
В сообществе Linux там была переписка товарища с представительством Asus, мне после нее не хочется.
Понятно.
Я просто, я когда получил его с виндой, я дошел до ее лицензионного соглашения. Вот, она мне Европу предложила, после чего я не стала.
Европу? А? Европу предложила.
В смысле Европу?
Винда. Ага. Что ты делаешь?
Клавиатуру щупаю.
Тебе, по-моему, проламываешь.
Тебе проламывал?
Ну вот на эту тему как раз, по-моему, хороший ноутбук.
Значит, да сейчас их такой куча появилась, ноутбук вот таких.
Который вот такой толстенный, если металлический, на котором он там стал.
Нет, нано это... Нет, их правда много появилось таких ноутбуков.
Вот, самое интересное, это последние китайцы выпустили ноутбук на базе своего нового процессора, который...
А, вот совсем новость была, да. Супер, да. Супер, так, пойдемте отсюда. То есть я пошел то, что у меня здесь сейчас. Да, есть еще этот, а этот с артистичным названием Иисус. Вот тот который на МИПСе.
А, да.
Он называется Иисус. Он выпущен в Голландии, но на китайском процессоре, на всем китайском. Вот.
Самое интересное, это то, что он на МИПСе, то, что он на китайском процессоре, который...
Который МИПС, да. Есть еще потом этот самый... Не клонов, аналогов. Есть Cloudbook китайский тоже, да.
Юлетовский.
Да. В общем, они поняли, что это...
Китайский на данный момент самый интересный.
Вот этот Иисус, китайско-голландский. А может и МИПС. Ну, там будут проблемы, на самом деле, с МИПСом, да? С МИПСом будут проблемы, там не запустятся всякие популярные... Штуки. Типа имплеера и этого самого. А все кадыки. Ну есть, ну вот да. А про эту хрень, как ее, в скайпе вообще молчу. У меня супруге нужен. Вот моя супруга. А, ну реально, вот уехала девица в штаб, да? Хочет поговорить за бесплатно. И вот ты будешь ей объяснять там с той стороны, да? Как ставить Якигу на ее винду.
Нет, там есть этот самый, как он, не сифон, а как-то такой.
Нет, короче...
Виндофон.
Короче, все это есть, только вот такой простой деплоймент, как взял, поставил с одной стороны, поставил с другой стороны, да? Вингофон, да. А у Google Talk с этой стороны нет поддержки, под Linux нормальный. Вот кто видел нормальную поддержку под Linux?
А чего именно?
Кто?
Голоса?
Нет.
Голоса в кафете.
Голос в кафете? Нет,
да.
Еще.
Так там, нет, там...
Будет когда-нибудь. Есть этот самый проект, который называется... Он как-то хитро называется.
СМПП что-то?
Не-не-не-не-не-не-не-не. Который все на дебасе. Все через дебас делается.
Что-то еще не содрал.
А? Так, да я не люблю наклейки с ноутбука. Да это как раз...
Мало ли что.
Потом очищать надо.
Да, очищать. Прилипнуть. Мусор какой-нибудь прилипнуть.
Быстрее очищать.
Так это самое, Жень, так с вас таки содрали, не Женя, а Артем, с вас таки содрали деньги за винду в результате?
$400 он стоит.
Он и так стоит. Он так стоит.
Получается, что бесплатно.
Я установил.
На худол поставил, точнее.
Бесплатно, это же такие
проявления. Да, я же
его... Не могу, на море.